С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Антон Павлович Чехов, известный русский врачеватель человеческой души. Так иногда многие называли его современники. И действительно, Чехов был способной личностью в своем творчестве помогать нашему брату, простому крестьянину, простому человеку. Ибо его юмор, его глубокие и серьезные размышления всегда способны помочь нам. И вот сегодня мы предлагаем вашему вниманию два рассказа Антона Павловича Чехова «В дороге» и «Муж знаменитости».
Под праздничную ночь. Опереточная певица Наталья Андреевна Бронина по мужу Никитину лежит у себя в спальне и всем своим существом предается отдыху. Она сладко дремлет и думает о своей маленькой дочери, живущей где-то далеко у бабушки или тетушки. Эта девочка для нее гораздо дороже публики, букетов, рецензий, поклонников. И она рада думать о ней до самого утра. Она счастлива, покойна и жаждет только одного, чтобы ей не помешали безмятежно валяться, дремать, мечтать о дочке. Вдруг певица вздрагивает, широко открывает глаза. В передней раздается резкий, отрывистый звонок. Не проходит и 10 секунд, как дребезжит другой звонок, третий. Отворяется шумно дверь, и в переднюю, стуча ногами, как лошадь, отдуваясь от холода и фыркая, кто-то входит. «Некуда шубу повесить», — слышит артистка хриплый бас. «Известная артистка, посмотришь. Получает 5000 в год, а не может себе порядочной пешилки завести». «Муж», — морщится певица, и, кажется, привел с собой ночевать одного из своих приятелей. Противно. Пропал покой. Когда в передней утихает громкое сморкание и установка калош, певица слышит в своей спальне осторожные шаги. Это вошел ее муж, Денис Петрович Никитин. От него несет холодом, запахом коньяка. Он долго ходит по спальне, тяжело дышит, натыкаясь в потемках на стулья, чего-то ищет. «Ну, чего тебе?» — стонет певица, когда ей надоедает эта возня. «Ты меня разбудил». «Я, душенька, спички ищу».
«Ты, стал быть, не спишь?»
«А я тебе поклон принес. Кланяется тебе этот, ну, как его, рыжий, что постоянно тебе букеты подносит. Загвоздки. Сейчас только что у него был».
«Зачем ты был у него?»
«Да так, посидели, потолковали, выпили. Ну, как хочешь, Наталья. А не нравится мне этот субъект. Ужасно не нравится.
Ну, такой болван, каких мало. Богач, капиталист, 1600 имеет, а нисколько в нем этого незаметно. Для него деньги, чтоб псу редька, а сам не трескает, другим не дает. Надо капитал в оборот пускать, а он за него держится, расстаться боится. А что толку в лежачем капитале? Лежачий капитал — это та же трава.
Он ощупывает край кровати, отдуваясь, садится у ног жены.
Лежачий капитал — это вред, продолжает он.
А почему в России дела хуже пошли?
Да потому что у нас лежачих капиталов много, кредита боятся. Не то что в Англии. В Англии, брат, нет таких гусей, как Загвоздкин. Там каждая копейка в оборот пускается, да, в сундуках там не держат.
Ну, отлично, я спать хочу.
Я сейчас. О чем бишь я? А, да.
По нынешним временам Загвоздкина подбесить мало.
Ежели бы я без ручательства у него просил взаймы, а то ведь и ребенку видно, что тут никакого риска нет. Не понимает осел.
За 10 000 он бы 100 получил. Через год у него было бы еще 100 000.
Просил, толковал, так и не дал.
Надеюсь, что ты не от моего имени у него взаймы просил.
Странный вопрос. Обижается муж. Во всяком случае, он мне бы скорее дал 10 000, чем тебе. Ты женщина, а я все-таки мужчина, деловой человек.
А как? Какой проект я ему предлагал?
Не воздушные шары, не химеры какие-нибудь, а дело суть.
Ежели на понимающего человека наскочишь, так за одну идею могут 1020 дать. Ты даже... Ты даже поймешь, ежели тебе рассказать, в чем дело.
Только ты того не разболтай. Не-не-не.
Да я, кажется, уже говорил тебе.
Говорил я тебе про кишки? После. Говорил, кажется.
Понимаешь, в чем дело?
Теперь гастрономические магазины и колбасники...
После. Ну, я умоляю тебя, после.
Говорил, кажется.
Понимаешь, в чем дело?
Теперь гастрономические магазины и колбасники получают кишки на месте и за дорогую цену.
Ну-с, а ежели привозить сюда кишки с Кавказа, где они ни о чем, ни по чем не выбрасываются, то как по-твоему,
у кого колбасники будут покупать кишки?
Здесь, в бойнях, или у меня?
Конечно, у меня. Ведь я буду продавать в 10 раз дешевле.
Теперь станем так рассуждать. Ежегодно в столицах и в центрах покупается этих самых кишок на, положим, 5 000.
Ну, это минимум.
Ну, а ежели... Ну, завтра расскажешь. Ну, после.
Да. Правда. А тебе спать хочется. Пардон. Сейчас уйду.
Вот что ни говори, а с капиталом куда ни сунься, везде можно дело сделать. С капиталом даже на окурках можно 1 000 000 нажить.
Вот взять хотя бы ваше театральное дело. Почему, например, Лентовский прогорел?
Очень просто. С самого начала не так дело повел.
Капитала нет, а он во всю Ивановскую жарит, сломя голову.
Нужно сначала капиталом заручиться, а потом потихоньку, да полегоньку.
Нынче на частном или народном театре отлично нажить можно, ежели ставить настоящие пьесы, по дешевой цене пустить, да публике в жилу попасть, то в первый же год 100 000 в карман положишь.
Ты вот не понимаешь, а я верно говорю.
Тоже ведь и ты лежачие капиталы любишь. Не лучше этого шута Загвоздкина.
Купит и сама не знает для чего.
не слушаешься, не хочешь. Пустила бы в оборот, так не мыкалась бы по свету белому. Ведь для первого раза, чтобы частный театр устроить, довольно и 5000. Ну, не так, конечно, как Лентовский, а скромно, потихоньку. Антрепренер у меня уже есть. Помещение я присмотрел. Денег только нет. Если б ты понимала, то давно бы уже расстался своими этими разными 5%-ными, процентными выигрышами. Нет.
Мерси. Ты и так меня уже достаточно пощипал. Будет с меня, я наказан.
Если по бабе рассуждать, то, конечно, вздыхает Никитин, поднимаясь. Конечно.
Будет с меня. Ну, ступай. Не мешай мне спать. Надоело твои бредни слушать.
Так-с. Конечно. Пощипал, обобрал. Мы что сами даем, то помним. А что берем, того не помним?
Я у тебя никогда ничего не брала.
Так ли? А когда мы еще не были известной артисткой,
на чей счет мы жили? А кто, позвольте вас спросить, вытянул вас из нищеты и осчастливил? Этого вы не помните?
Ну, ступай, ступай, спи, пойди проспись.
Ежели я окажусь вам пьян, ежели я для такой персоны низок, то я могу и вовсе уйти.
И уходи. Отлично сделаешь.
И уйду. Довольно я наунижался. И уйду. Ох, боже мой.
Да уходи же. Я буду очень-очень рада.
Ладно. Увидим.
Никитин что-то бормочет про себя и, натыкаясь на стулья, выходит из спальни, затем доносится из передней шепот, шарканье калош и звук запираемой двери. Он всерьез обиделся и ушел.
Слава богу, ушел, думает певица. Теперь спать можно. И засыпая, она думает о своем муже. Кто он и откуда взялось это наказание? Когда-то он жил в Чернигове и служил там бухгалтером, как обыкновенный серенький обыватель, а не муж знаменитости. Он был очень сносен, ходил на службу, получал жалования, и все его проекты и затеи не шли дальше новой гитары, модных брюк и янтарного мундштука. Ставший же мужем знаменитости, он совсем преобразился. Певица помнит, что когда впервые она объявила ему, что поступает на сцену, он долго ломался, возмущался, жаловался ее родителям, гнал ее из дому. Пришлось поступать на сцену без его позволения. Потом уже, узнав по газетам и от людей, что она берет хорошие куши, он простил ее, бросил бухгалтерию и стал ее прихвостнем. Диву давалась артистка, глядя на прихвостня. Где и когда успел он приобрести новые вкусы, лоск и замашки? Где он узнал вкус устриц, бургундских вин? Кто научил его одеваться по моде, причесываться, говорить «Натали» вместо «Наташа»? Странно, думает певица. Прежде бывало, получит жалование и прячет. А теперь и 100 рублей в день ему мало. Бывало, при гимназистах говорить боялся, чтоб глупости не сказать. А теперь даже с князьями фамильярничает. Дрянной человечишка.
Thank you. Антон Чехов. «В дороге».
Почтовый поезд номер такой-то мчался на всех парах от станции веселый трах-тарарах до станции спасайся, кто может. Локомотив свистит, шипит, пыхтит, сопит. Вагоны дрожат и своими неподмазанными колесами воют волками и кричат совами. На небе, на земле и в вагонах тьма. Что-то будет, что-то будет. Стучат дрожащие от старости лет вагоны. Ого, ого, подхватывает локомотив. По вагонам вместе с карманолюбцами гуляют сквозные ветры. Страшно. Я высовываю свою голову в окно и бесцельно смотрю в бесконечную даль. Все огни зеленые. Скандал, надо полагать, еще не скоро. Диска и станционных огней не видно. Тьма, тоска, мысль о смерти, воспоминания детства. Боже мой, грешен. Шепчу я. Ох, как грешен. Кто-то лезет в мой задний карман. В кармане нет ничего, но все-таки ужасно. Я оборачиваюсь. Передо мной незнакомец. На нем соломенная шляпа и темно-серая блуза. Что вам угодно? Спрашиваю я, ощупывая свои карманы. А ничего-с? А я в окно смотрю-с? Отвечает он, отдергивая руку и налегая мне на спину. Слышен сиплый пронзительный свист. Поезд начинает идти все тише и тише, и, наконец, останавливается. Выхожу из вагона и иду к буфету. У буфета теснится публика и поездная бригада. «Жандар! Жандар!» — кричит кто-то на платформе таким голосом, каким во время она до потопа кричали голодные мастодонты, ихтиозавры и плезиозавры. Иду смотреть, в чем дело. У одного из вагонов первого класса стоит господин с кокардой и указывает публике на свои ноги. С несчастного в то время, когда он спал, стащили сапоги и чулки. «В чем же я поеду теперь?» — кричит он. «Мне до Ребеля ехать? Вы должны смотреть!» Перед ним стоит жандарм и уверяет его, что здесь кричать не приходится. «Иду в свой вагон номер 224. В моем вагоне все то же. Тьма, храп, табачные сивушные запахи. Пахнет русским духом. Возле меня храпит рыженький судебный следователь, едущий в Киев из Рязани. В 2-3 шагах от следователя дремлет хорошенькая крестьянин в соломенной шляпе, сопит, пыхтит, переворачивается на все бока и не знает, куда положить свои длинные ноги. Кто-то в углу закусывает и чамкает во всеуслышание. Под скамьями спит богатырским сном народ. Скрипит дверь. Входят две сморщенные старушонки с котомками на спинах.
«Сядем сюда, мать моя», — говорит одна. «Темень-то какая! Искушение, да и только! Ой, никак наступило на кого!» «А где же Пахом? Пахом? Батюшки, так где же он это? Ах, батюшки!»
Старушонка суетится, отворяет окно, осматривает платформу.
«Пахом!» — дребезжит она. «Где ты? Пахом! Мы тут така! У меня беда!»
— кричит голос за окном.
«В машину не пущают! Не пущают? Который да не пущает? Плюнь! Не может тебя никто не пустить, ежели у тебя настоящий билет есть.
Билеты уже не продаются. Касса перли.
На платформе кто-то ведет лошадь. Топот и фырканье. «Сдай назад!» — кричит жандарм. «Куда лезешь? Че скандалишь?»
«Петровна!»
— стонет пахом. Петровна сбрасывает с себя узел, хватает в руки большой жестяной чайник, выбегает из вагона, бьет второй звонок. Входит маленький кондуктор с черными усиками.
«Вы бы взяли билет?» Обращается он к старцу, сидящему против меня. «Контролер здесь».
«Да?»
«Это хорошо». «Какой? Князь?»
«Ну,
князя сюда и палками не загонишь».
«Так кто же? С бородой?»
«Да, с бородой».
«Ну, этот, ну ничего, он добрый человек».
«О, как хотите». «А много зайцев едет?»
«Ну, 40 будет».
«Но, молодцы! Ай да коммерсанты!»
Сердце у меня сжимается, я тоже зайцем еду. Я всегда езжу зайцем. На железных дорогах зайцами называются господа пассажиры, затрудняющие разменом денег не кассиров, а кондукторов.
Хорошо, читатель,
ездить зайцем. Зайцам полагается по нигде еще не напечатанному тарифу 75% уступки. Им не нужно толпиться около кассы, вынимать ежеминутно из кармана билет. С ними кондуктора вежливее и...
Ну, все, что хотите, одним словом.
Чтоб я заплатил когда-нибудь и что-нибудь бормочет старец.
А никогда.
Я плачу кондуктору.
У кондуктора меньше денег, чем у Полякова. Да и бежит третий звонок.
Ах, матушка,
хлопочет старушонка.
Где же ты, Петровна? Ведь уж третий звонок. Наказание Божие.
Осталось, осталось, бедная вещь-то и тут. Что с вещами-то делать, сумочкой, родимые мои? Ведь она осталась.
Пусть часть с вещами остается,
говорит она и бросает сумочку Петровны в окно. Едем к станции Халдеева, а по путеводителю Фрум-общая могила. Входит контролер и обер-кондуктор со свечой.
«Ваши билеты?» — кричит обер-кондуктор.
«Ваш билет?» — обращается контролер ко мне и к старцу. Мы ежимся, сжимаемся, прячем руки и впиваемся глазами в ободряющее лицо обер-кондуктора.
«Получите!» — говорит контролер своему спутнику и отходит.
«Мы спасены!»
«Ваш билет?»
«Ты ваш билет?»
— толкает обер-кондуктор спящего парня. Парень просыпается, вынимает из шапки желтый билетик.
«Куда же ты едешь?»
— говорит контролер, вертя между пальцами билет.
«Ты не туда едешь?»
«Ты, дуб, не туда едешь!» — говорит обер-кондуктор. «Ты не на тот поезд сел, голова! Тебе нужно на Живодерова, а мы едем на Халдеева! Возьми!» «Вот, не нужно быть никогда дураком!»
Парень усиленно моргает глазами, тупо смотрит на улыбающуюся публику и начинает тереть рукавом глаза.
«Да ты не плачь!» — советует публика. «Ты лучше попроси!» «Вы здоровенный болван, а ревешь! Женат, небось, детей имеешь!»
«Ваш билет?»
— обращается обер-кондуктор к косарю в цилиндре.
«А? Ваш билет? Орачивайся!»
«Билет? А не что нужно?»
«Билет!»
«Понимаем. А чего не дать,
коли нужно?»
«Дадим!»
Косарь в цилиндре лезет за пазуху и со скоростью 2,5 вершков в час вытаскивает оттуда засаленную бумагу и подает ее контролеру.
«Кого даешь? Это патч-патт! Ты давай билет!»
«Другого у меня нету билета», — говорит косарь,
видимо, встревоженный.
«Как же ты едешь, когда у тебя нет билета?»
«Я ж заплатил!»
«Кому ты заплатил?»
шаврешь кондукторю?
Какому?
А что ты знаешь, какому? Кондукторю? Вот и все. Не бери, говорил, билета. Мы тебя и так провезем. Ну, я не взял.
А вот и мы с тобой на станции поговорим. Мадам, ваш билет.
Дверь скрипит, отворяется. И, ко всеобщему нашему удивлению, входит Петровна.
А! На силу, мать моя, нашла свой вагон. Кто их разберет? Все одинаковые. А, Пахома так и не впустили, а, спиды. Где моя сумочка?
Искушение. Я тебе в окошко выбросила. Я думал, ты осталась.
Куда выбросила? В окно. Кто ж тебя знал?
Спасибо.
Кто тебя просил? Да ну, ведьма, прости, господи. Да что теперь делать-то? Своей не бросил? Морду бы свою лучше выбросила. Ай, чтоб тебе повылазила.
Нужно будет со следующей станции телеграфировать, советует смеющаяся публика. Петровна начинает голосить и нечестиво браниться. Ее подруга держится за свою сумку и тоже плачет. Входит кондуктор.
Чьи вещи?
Выкрикивает он, держа в руках вещи Петровны. Соломенная шляпа ворочается и во всеуслышание сердится на свои непослушные ноги. Ученые, бормочет он, ученые. Небось, против естества вещей и предметов не пойдешь? Ученые. Ха. Небось, не сделают так, чтобы ноги можно было отвинчивать, привинчивать по произволению.
И я тут ни при чем. Спросите товарища прокурора, бредит мой сосед-следователь.
В дальнем углу два гимназиста, унтер-офицер и молодой человек в синих очках при свете четырех папирос жарят в картеж. Направо от меня сидит высокая барыня из породы, само собой разумеется. От нее разит пудрой и почулями.
Поезд стоит 2 минуты.
Бормочет сиплый натреснутый бас вне вагона. Проходит 2 минуты. Проходит еще 2. Проходит 5, 10, 15, 20. А поезд все еще стоит. Выхожу из вагона, направляюсь к локомотиву.
Иван Матвеевич, скоро ж ты наконец,
кричит обер-кондуктор под локомотив. Из-под локомотива вылезает на брюхе машинист, красный, мокрый, с куском сажи на носу. У тебя есть бог или нет, обращается он к обер-кондуктору. Ты человек или нет? Что подгоняешь? Не видишь, что ли? Ах, чтоб вам всем повылазило. Разве это локомотив? Это не локомотив, а тряпка. Да не могу я вести на нем. Что же делать?
Да делай, что хочешь, давай другой. А на этом я не поеду. Да ты войди в положение.
Помощники машиниста бегают вокруг неисправного локомотива, стучат, кричат. Начальник станции в красной фуражке стоит возле и рассказывает своему помощнику анекдоты из превеселого еврейского быта. Идет дождь, направляюсь в вагон. Мимо мчится незнакомец в соломенной шляпе и в темно-серой блузе. В его руках чемодан. Чемодан это мой. Боже мой!
В нашей рубрике «Художественные чтения» сегодня для вас прозвучали рассказы Антона Павловича Чехова «Муж знаменитости» и «В дороге» в исполнении заслуженной артистки России Марины Габченко. Всего вам доброго, хорошего вам настроения.